Глава вторая. В багровых лучах. Когда кончились теплые дни, осень подула холодными ветрами, и морозные утренники заставили вспомнить о меховых шубах, Йылдуз Хатун впервые услышала точные сроки, когда хан Великой Татарской Орды решил броситься в стремительный набег на вечерние страны. К этому времени веселые певучие ручьи затянулись ледяной корой, реки по берегам обросли наледью, обещая скоро замерзнуть совсем. Тогда все пути окажутся удобно проходимыми не только для многотысячной конницы, но и для верблюжьих караванов и обозов, скрипучих арп, увлекаемых откормившимися за лето могучими круторогими валами. Тихая Йылдуз-Хатун вместе со своей верной рабыней-китаянкой Иляхэ все время проводила в небольшом саду, устроенном вокруг золотого домика, за высокой каменной оградой. Китаянка Иляхэ еще ранней весной уезжала на маленькой лошадке в степь, отыскивала там любимые на ее далекой родине растения и привозила ирисы, тюльпаны и другие красивые цветы, а также целебные травы. Все они были старательно рассажены на грядках вдоль дорожек, искусно переплетавшихся по хитроумному рисунку строителя дворца Литунпо. Он же устроил легкую, точно кружевную беседку, какие на его родине обычно ставится над дворцовыми прудами. Через сад проходила канавка, выведенная из родника, находившегося выше города сарая. Большой арык прорезал всю новую столицу и ниспадал несколькими каскадами. Он вращал колеса небольшой водяной мельницы, где перемалывалась самая тонкая пшеничная мука на надобности дворцового стола. Посреди сада находился бассейн, обложенный цветными камешками. В нем плавали маленькие красноперые рыбки. Йылдуз-Хатун любила кормить их, когда при звоне ее колокольчика они всплывали веселыми стайками. Этой осенью Бату-хан по много дней не навещал Йылдуз-Хатун. Все время был в разъездах, проверял отдельные части своего огромного войска или совещался с темниками, подготовляя поход на запад. Он должен был начаться внезапно и стремительно. Однажды Бату-хан приехал к Йылдуз-Хатун под вечер. Они сидели одни в кружевной беседке, и тут у них впервые произошел спор. Йылдуз-Хатун сказал, опустив глаза: «Прости, что я коснусь задуманного тобой, но о чем я знаю только понаслышке. Я хочу высказать то, что томит мое сердце. Ведь я люблю тебя не за то, что ты непобедимый полководец и великий правитель народа. Я впервые затрепетала, увидев тебя еще тогда, когда ты был гоним, и когда, как лихой джигит, ускользнул от убийц на захваченном тобой чужом белоснежном коне. С тех пор мое маленькое сердце лежит на твоей ладони, и мысли мои вьются постоянно вокруг тебя». Йылдуз-Хатун замолкла и с тревогой наблюдала, как последние лучи заходящего солнца, пробившись сквозь пожелтевшую листву деревьев, багровыми пятнами упали на смуглое суровое лицо, такое близкое и родное. От порывов ветра эти красные пятна шевелились, и она подумала о потоках алой крови, всегда проливавшейся по мановению жестокой руки этого сейчас так тихо и мирно сидящего рядом с ней человека. — Скоро мы с тобой расстанемся, — сказал он. — Впервые я поеду без тебя.
— Это в твоей воле.
И Йылдуз-Хатун закрыла глаза узорчатым рукавом. — Ты плачешь? —
Как всегда, когда ты хочешь меня покинуть. — Я хочу тебя спросить, можно?
— Говори.
— Для чего ты начинаешь еще один поход?
Она увидела, как брови удивленно поднялись, и глаз скосился, недоверчивый и пытливый. — Почему ты это спрашиваешь? Ты давно знаешь, что я должен выполнить завет священного правителя. Он приказал, чтобы непобедимое войско монголов дошло до последнего моря.
— А для чего тебе надо выполнять то, что завещал этот?
Она боялась сказать, но все-таки, пересилив себя, сказала:
— Страшный старик.
При этих словах Бату-хан вздрогнул.
— Он же ненавидел и боялся твоего отца Джучихана. Поэтому теперь он бы ненавидел и тебя, завидуя твоим победам.
Один глаз Бату-хана прищурился, и легкая улыбка скользнула по губам. — Ты, Йылдуз-Хатун, самая смелая во всей моей Синей Орде. Ты одна сказала мне то, что не решился бы прошептать, не один из самых храбрых воинов.
Моя любовь к тебе сильнее страха, поэтому я скажу тебе еще кое-что. Ты необычайно раздвинул границы своего царства. Укрепи и сбереги его. И еще скажу. Не разрушай столицы урусов Киева, а сделай ее своей второй столицей и передовой крепостью против вечерних стран.
Батухан в гневе вскочил. — Кто тебя научил так говорить? Сама ты не смогла бы это придумать. Твой совет — это женские гаремные разговоры и страхи. Я не могу нарушить данное слово. Я обещал моим воинам, что каждый, кто ворвется в Киев, сможет отломить кусок золотой крыши с дома Бога. Довольный того, что 3 года назад я обещал войску, что будет разграблен богатый город урусов Новгород, но я не дошел до него, застряв с войском в непроходимом болоте. Мои богатуры скажут, что я хвастун и не выполняю своих обещаний.
Йылдыз-Хатун завернулась головой в свое легкое черное покрывало.
Опять слезы.
Долго ли ты будешь в походе?
12 лун.
Уже уходивший Бату быстро повернулся, подошел к Йылдыз и жесткой рукой схватил ее за нежное плечо. Он быстро стал шептать.
— Подари мне сына. У меня много сыновей, но я с горечью вижу, что среди них нет полководца. Нет похожего на солнце. Нет у меня достойного наследника. Все мои сыновья между собой дерутся и ссорятся, готовые отравить друг друга. Наследником может стать только тот, кто умеет повелевать, а такого нет.
Йылдыз-Хатун стыдливо закрыла лицо руками и сказала,
«Потому я и хочу, чтобы ты никуда больше не отправлялся, а довольствовался твоим блистающим, как солнце, царством синей небесной орды, чтобы ты оставался в сарае».
«Почему?»
«Потому что я уже надеюсь, даже уверен, что скоро я тебе подарю сына, и у него будут твои зоркие глаза, твоя смелость и твое умение повелевать».
Бату-хан стоял задумчиво, озаренный багровыми лучами заходящего солнца.
«Для меня смелый, доблестный сын будет высшей радостью. Весь поход я буду думать о тебе и ожидать твоего драгоценного для меня дара. Но я отправлюсь в поход в назначенный мною день. Чтобы оставаться могучим, я должен раздавить моих соседей. Или они раздавят меня».